Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Посылаю вам свою композицию «Грусть», посвященную вам, мой дорогой папочка. Она вся состоит из мелодий русского характера и вполне подходит к вашей грусти в одиночестве. Я показал ее своему профессору Кругликову, и он похвалил меня и сказал, чтобы я работал побольше над сочинениями, ибо у меня замечается большая способность к композиции. Так писал своему отцу в октябре 1884 года студент первого курса отделение теории музыки Московской консерватории Василий Сергеевич Калинников о своем первом произведении. Вероятно, пьеса «Грусть» послужила основой для известной грустной песенки, была ее как бы первой редакцией. Время написания окончательного варианта неизвестно, но именно этот вариант окончательной грустной песенки и прозвучал в начале нашей передачи. В канун 1866 года, в так называемый Васильев вечер, в честь святого Василия Кесарийского, в доме станового пристава Сергея Федоровича Калинникова, что в селе Воин Мценского уезда Орловской губернии, все готовились к встрече Нового года. Жена Сергея Федоровича была на сносях и, видимо, перетрудилась в хлопотах. Внезапно начались схватки, и за 2 часа до наступления нового 1866 года Ольга Ивановна Калинникова родила сына-первенца. В честь святого Василия Кесарийского мальчика и назвали Василием. 2 января он был крещен священником воинской церкви Петром Лебедевым, который доводился родственником семье Калинниковых. И снова был пир и двойное веселье у хлебосольного хозяина и новоявленного отца. И, очевидно, было столько выпито и съедено, а может быть и потому, что священник был родственником, но упустили из виду одну небольшую формальность, а именно сделать запись в церковной метрической книге. Вспомнили же об этом только через 18 лет, когда Василию понадобились свидетельства о рождении. И только в 1884 году по прошению Калинникова было выдано разрешение по указу его императорского величества на выдачу соответствующего свидетельства о рождении. И записали Василия на 1 января 1866 года, хотя фактически он родился 31 декабря 1865 года, за 2 часа до Нового года. Родители Василия были из среды духовенства, и отец Сергей Федорович был из потомственной семьи сельских дьячков, и мать Ольга Ивановна, урожденная Струкова, была также дочерью сельского дьяка. Но Сергей Федорович нарушил преемственность и, окончив Севское духовное училище, неожиданно поступил на гражданскую службу. Он стал канцелярским писарем в Пценском уездном суде. В 1864 году он получил назначение становым приставом в село Воин, куда он и переехал с молодой женой. Село Воин было собственностью бывшего московского губернатора Петра Петровича Новосильцева. Соседями Новосильцева были Тургенев и Фет. Сам Петр Петрович Новосильцев был хорошо знаком и с Пушкиным, и с Гоголем, и с Толстым. Петр Петрович отличался набожностью и чрезвычайно любил церковное пение. В этом он сходился с Сергеем Федоровичем Калиниковым, отцом Василия, который также страстно любил церковное пение и впоследствии, где бы он ни жил, всюду создавал любительские церковные хоры. Виделся Сергей Федорович по долгу службы и с Тургеневым. Видел его еще и мальчиком, и Вася. Первое музыкальное впечатление маленького Васи – это тихое, стройное церковное пение. Вспомним, что такими же первыми воспоминания о музыке были и у Михаила Ивановича Глинки. Немного позднее, по воспоминаниям самого Василия Сергеевича Калиникова, он услышал из дома Новосильцева необычайные звуки, поразившие его неслыханной красотой. Его слух был поражен гармонией, открывшейся ему. То была просто физгармония, и вряд ли на более просвещенное ухо она издавала такие божественные звуки, но для мальчика, никогда не слышавшего ничего, кроме церковного пения, вот эти аккорды, физгармония, этот тянущийся звук был, очевидно, большим потрясением. Василий Сергеевич вспоминал, что, сидя под террасой, плакал, слушая эту физгармонию. Его нервы натянулись, как струны, и стали вибрировать. Музыка буквально терзала неземным наслаждением все его существо. Можно вспомнить аналогичную реакцию 8-летнего Глинки, когда он услышал квартет Крузеля, и на замечание учителя, который упрекнул его в том, что он думает все время о музыке и не занимается, мальчик сказал: «Что же делать? Музыка – душа моя». Это поразительные слова в устах маленького мальчика. Такое же потрясение мы видим и в жизни у Калиникова. И, очевидно, взволнованный рассказ сына побудил Сергея Федоровича купить ему физгармонию. Ну, не такую, конечно, большую, как у барина, а ручную немецкую гармонику, так называемый гармонифлют. И теперь уже на домашних вечеринках Васю сажали на стул, давали ему в руки инструмент, который, кстати, был чуть ли не больше его самого. И он с гордостью и увлечением наигрывал польки, вальсы и кадрили. Настало время уезжать учиться в уездный город Орел. Вася уже начал брать уроки французского языка у сына Новосильцева Ивана Петровича. И незадолго до отъезда случилось страшное событие – пожар в усадьбе Новосильцевых. Сгорело много построек, в том числе и дом Калиниковых. От пережитого потрясения Василий стал мучительно заикаться и так сильно, что почти не мог говорить. Это у него останется на всю жизнь в моменты волнения. И в первые годы учения он будет всегда отвечать урок не устно, а письменно. Позже, уже в домашней и атмосфере близких ему людей, он почти что уже не заикался. По воспоминаниям Василия Сергеевича, он любил рассказывать всякие истории и сказки для братьев и их товарищей. Надо сказать, братьев у него было трое – Николай, Виктор и Аркадий, а также была еще сестра Александра. Эти истории он выдумывал на ходу и, подобно Шахерезаде, рассказывал их по несколько вечеров и часто сам не знал, куда заведет его фантазия. Сейчас мне хотелось бы, чтобы вы послушали небольшую пьеску Калиникова «Минуэт». Это небольшая стилизация как бы воскрешает картины Сомова, Бенуа или Судейкина. И хотя, конечно, эта пьеса написана гораздо позднее, в 1893 или 1894 году, точная дата не указана в автографе, можно представить, что это как бы музыкальная история, рассказанная Калиниковым своим друзьям и нам. В августе 1876 года отец повез 10-летнего Васю в Орел в первое духовное училище. Как раз 26 августа в Орле в городском саду было устроено большое народное гуляние, сбор от которого пошел в пользу славян Балканского полуострова в Сербию. В этом городском саду Вася впервые услышал духовой оркестр. Это было новое потрясение. Как он пишет, слезы сами полились из глаз. В духовное училище экзамены Вася сдал хорошо. И первый год учения он закончил на все пятерки. И был, кстати, единственным отличником на все училище. Пятерка по пению была также единственная. В 79 году серьезно заболел отец. И по состоянию здоровья вышел в отставку с пенсии в 214 рублей 50 копеек в год. В этом же году и вся семья переехала в Орел, в дом диакона Морозова. Сейчас это предпоследний дом, номер 92, по Третьей Курской улице города Орла. В 1880 году Василий закончил училище и поступил в семинарию. Надо сказать, здесь он уже учился похуже. Начинает хромать математика, неуд по-греческому. Здесь можно вспомнить Чехова, который в Таганрогской гимназии дважды оставался на второй год. В третьем классе тоже по математике, а в пятом классе тоже по-греческому. Но зато Васю, 14-летнего мальчишку, ставят регентом большого хора семинарских воспитанников. Он становится правой рукой учителя пения в семинарии, который обучает его регентскому искусству. Возникает вопрос о необходимости учиться на фортепиано. Так или иначе, учитель фортепиано у него был, но, надо сказать, неважный, так как постановка рук Калиникова была неважная. И всю жизнь он страдал от недостатка правильной постановки рук. Но был у него и другой учитель по скрипке. Это был Александр Васильевич Евланов, врач земской больницы в селе Воин. Встретились они, очевидно, в 1880 году во время каникул Васи. Обнаружив необыкновенно одаренного мальчика-семинариста, Евланов перенес на него всю свою любовь к музыке, научил играть на скрипке и вел его в музыкальный мир. Именно Евланов сознательно стал готовить Калиникова к профессии музыканта, обучал его элементарной теории музыки, тренировал в написании музыкальных диктантов. Он и подсказал Васе идею о том, что он должен стать профессиональным музыкантом, он должен учиться дальше, он должен ехать в Москву, поступить в Московскую консерваторию. И было решено не оканчивать семинарию, курс которой составлял 6 лет, а ограничиться только 4 классами, которые приравнивались к полному курсу гимназии. И эти 4 класса семинарии, они вполне давали право поступления в высшее учебное заведение. Но, с другой стороны, отец вот уже 4 года в отставке. Где взять деньги на обучение? И отец возвращается на службу. Он становится помощником уездного исправника в городе Дмитровске, что в 90 километрах от Орла. Семья теперь разделилась. Мать с детьми в Орле, отец в Дмитровске. Это произошло в 84 году. Перед отъездом в Москву Василий приезжает к отцу в Дмитровск и знакомится с новыми приятелями отца, семьей священника Николая Николаевича Ливанова. И Василий сразу сделался кумиром одной из дочерей Ливанова, Софьи, которая тоже любила музыку и довольно бегло играла на фортепиано. После встречи с отцом Василий едет к Евланову и получает его благословение, а также адрес матери и сестры Евланова Ольги Васильевны, которая преподавала в Москве в Петровско-Тверском училище. Эти люди, мать и сестра Евланова, будут единственными близкими людьми в Москве довольно долгое время для Калиникова. И вот 12 августа 1984 года 18-летний Калиников приехал в Москву. Вот мы и вернулись к тому времени, с которого начали нашу передачу. Я специально довольно подробно остановился на детских и юношеских годах Калиникова, так как считаю, что впечатления и встречи, и все, что случается с нами в детстве, чрезвычайно важно. Эти впечатления, эти чувства во многом определяют потом и всю нашу дальнейшую жизнь. приехав в Москву, Калинников только через неделю смог прийти к директору консерватории. До того времени все были в отпуске. Эту неделю он провел в компании других студентов, приехавших тоже поступать, и снявших, как и он, комнаты напротив консерватории. Довольно скоро, уже на второй день, он и молодой баритон Семен Шампаньер решили, что если они снимут номер на двоих, это будет гораздо дешевле, что и соответствовало действительности, естественно. Через несколько дней к ним присоединился и третий, тенор из «Орла» Красин. Втроем они и стали жить. Певцы пели, Василий играл. Вот, может быть, эти настроения грусти по дому, надежды на будущее и отразились в небольшой пьесе Калинникова. Так как у этой пьесы нет названия, я позволил себе назвать ее по обозначению темпа, модерата. Так что давайте послушаем это произведение.
Thank you.
Как я уже говорил, 20 августа Калинников пошел к директору консерватории Константину Карловичу Альбрехту. Тут его ждал удар. Плата за обучение была равна огромной сумме – 200 рублей в год. Все упало в душе Калинникова. В слезах он пошел к единственным близким людям в Москве, к матери и сестре Евланова. И те посоветовали обратиться за помощью к земляку, к Николаю Дмитриевичу Кашкину, который, говорят, был добрый и помогал бедным. Прослушав и немного проэкзаменовав Калинникова, Кашкин остался доволен и пообещал похлопотать за Василия перед директором. Неизвестно, что сказал Кашкин Альбрехту, но в результате Калинникову была снижена плата ровно наполовину, и теперь она равнялась 100 рублям в год. Калинников поступил в консерваторию и заплатил 50 рублей за полгода обучения. Николай Дмитриевич Кашкин, быть может, увидел в этом юноше себя. Как и Калинников, он страстно любил музыку и самостоятельно изучил всю теорию музыки. Но по настоянию отца поехал в Петербург для поступления в технологический институт. Но не судьба, не доехал, так как в Москве, где он остановился перед Петербургом, его игру случайно услышал Александр Иванович Дюбюк. И настоял, что Кашкин должен учиться только музыке, в этом его призвание. Дюбюк занимался с ним бесплатно. Он познакомил его с Николаем Григорьевичем Рубинштейном, который как раз в это время искал одаренных сподвижников. Он собирался открыть консерваторию. И когда позднее открылась консерватория, Рубинштейн предложил Кашкину должность профессора фортепиано и элементарной теории музыки. В 1975 году Кашкин выпустил свой учебник элементарной теории, а также он был чрезвычайно известным музыкальным критиком и ближайшим другом Чайковского. Вот к такому человеку и попал Калинников. У него же он и начал свое обучение по элементарной теории музыки. Надо сказать, что к 1884 году, как раз году поступления Калинникова в Московскую консерваторию, в ней произошли большие изменения. Вот уже 3 года, как умер основатель и душа консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн. И Чайковский писал в письме к Надежде Филаретовне фон Мек: «Консерватория находится в состоянии полнейшего упадка и разложения. И главный виновник этого – Альбрехт. Он одинаково ненавидим и всеми преподавателями, и всеми учениками. Многие педагоги и студенты уходят из консерватории в так называемую консерваторию Шостаковского. Уходит и Кашкин. Что же это было за заведение такое? Консерватория Шостаковского. На самом деле она называлась Музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества. Петр Адамович Шостаковский, пианист и дирижер. Учителем фортепиано у него был Теодор Куллок, у которого учился и Николай Григорьевич Рубинштейн, и позже он обучался у Листа. В 1878 году Шостаковский был приглашен Рубинштейном, профессором фортепиано, в его консерваторию. Но из-за нелепого случая их отношения испортились. Шостаковский ушел и вскоре основал свою консерваторию. А дело было в том, что Рубинштейн дал Шостаковскому возможность сыграть в филармоническом концерте. И то ли Шостаковский неважно подготовился, то ли плохо себя чувствовал, но факт то, что сыграл он этот концерт очень неудачно. И совет профессоров решил отстранить Шостаковского от участия в любых дальнейших концертах. Ну, Шостаковский в минуту раздражения, очевидно, ляпнул, что Николай Григорьевич Рубинштейн боится конкурентов, поэтому и организовал это устранение его от концертной эстрады. Конечно, это был полнейший абсурд. Ну, во-первых, потому что не в характере Николая Григорьевича было делать какие-либо подлости и интриги. Ну, а во-вторых, естественно, он никогда никого не боялся, и даже объективно его великий брат Антон не был ему соперником. Но недоброжелатели Николая Григорьевича и пресса воспользовались этим случаем и взяли на щит имя Шостаковского, и началась просто откровенная травля Рубинштейна. Ну, конечно же, первый же концерт Николая Григорьевича поставил все точки над «и», в смысле, нужно ли ему кого-либо бояться. Я думаю, Шостаковский сам не рад был этим своим словам, сказанным когда-то в порыве гнева. Но уже было сложно что-то исправить, видимо. И все-таки, очевидно, он не был таким уж плохим человеком. И на это указывает то, что многие сподвижники Рубинштейна позже стали работать вместе с Шостаковским. Итак, Калиников заканчивает полугодие в консерватории, и за полгода он прошел весь годовой курс теории. Вслед за педагогами и сокурсниками он также уходит в музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества, так называемую консерваторию Шостаковского. Здесь его учителем, его главным учителем, его другом и как бы музыкальным отцом становится Семен Николаевич Кругликов, который был учеником Римского-Корсакова и Лядова в Петербурге, а вернувшись в Москву, он стал преподавать теорию музыки и гармонию у Шостаковского. Кругликов был также известным музыкальным критиком. Кстати сказать, территориально консерватория Шостаковского была расположена в начале недалеко от Московской консерватории, на Никитской, 24, а затем переехала в здание, где теперь находится Государственный институт театрального искусства. Калиников начинает учиться бесплатно игре на фаготе, потому что училищному оркестру нужны разные инструменты. Худсовет училища назначил его помощником режиссера филармонических симфонических концертов. В конце 86 года на экзамене по сольфеджио Калиников получил 5 с плюсом. Потрясенный Шостаковский предложил сразу же сдать и окончательный экзамен по сольфеджио и гармонии. За успехи в учебе Калиников был освобожден от дальнейшей платы за учебу. Попутно он поступает в оркестр Московской частной оперы. Здесь он играет на фаготе, да и какой-то заработок, потому что жил Калиников чрезвычайно бедно. И когда читаешь его письма, где он старается весело шутить по поводу своей бедности, сердце сжимается просто от жалости. Вообще-то, как говорится, он плохо придумал с игрой на фаготе, поскольку это инструмент, который требует хорошего физического здоровья. А ужасное питание, фактически хлеб да вода, большие, громадные просто нагрузки в училище и плюс еще игра в театре, постоянные сквозняки в оркестровой яме, все это расшатало организм Калиникова. Он заболевает плевритом, на почве которого впоследствии стала развиваться горловая чахотка. В 1692 году Калиников завершил свое обучение в училище и был удостоен диплома первой степени и звания свободного художника. Его дипломная работа «Кантата Иоанн Дамаскин», а также следующее его сочинение «Серенада для струнного оркестра» были высоко оценены комиссией. А уже следующее его сочинение «Сюита для оркестра в четырех частях» заслужило похвалу самого Чайковского. Чайковский настолько заинтересовался сюитой Калиникова, что даже попросил автора партитуру на несколько дней и вернул ее Калиникову, выразив свое полное одобрение. Вскоре эта сюита была исполнена в концерте филармонического общества под руководством Шостаковского. И надо сказать, что сюита Калиникова стояла в программе рядом с таким произведением, как «Полет валькирии» Вагнера. И сочинение Калиникова имело такой большой успех, что после каждой части публика аплодировала, и в конце автора вызывали 3 раза. Да, я забыл сказать о 2 событиях 1888 года. Одно было событие достаточно печальное, другое радостное. В марте 88 года умирает отец Калиникова, а в августе Василий женился на той самой Софье Ливановой, кумиром которой в Дмитровске он был, да так, наверное, и остался на всю жизнь. После окончания учебы Василий полон творческих планов. Он ищет работу, поскольку молодая семья нуждается в деньгах. И, наконец, он находит эту работу. Капельмейстер в итальянской опере. Но, к сожалению, его болезнь прогрессирует, и врачи предписывают Калиникову срочно сменить климат. И осенью 93 года он с женой едет в Ялту на лечение. Несмотря на болезнь, Калиников всегда отличался мягким юмором и добротой. И кроме оркестровых произведений, он пишет ряд романсов, а также несколько фортепианных пьес. Послушайте сейчас одну из пьес, написанных в это время. Вальс. В Ялте в феврале он начинает работать над своим, пожалуй, самым известным произведением – первой симфонией соль минор. Окончена она была в августе 1995 года. Есть счастливые симфонии, которые одинаково нравятся как музыкантам, так и широкой публике. И таких немного. Сюда входит, наверное, 40-я симфония Моцарта, неоконченная симфония Шуберта, 6-я Чайковского и 1-я симфония Калиникова. Я помню свое ощущение, когда я первый раз услышал эту симфонию лет 10 тому назад в исполнении Евгения Колобова в Большом зале консерватории. Помню, что это было что-то необычайное. К финалу симфонии я одновременно счастливо и восторженно улыбался, и в то же самое время слезы катились из глаз ручьем. В моей жизни это был первый и единственный, по-моему, раз, никогда такого не было. Одновременно испытать такие чувства, противоречивые, радость, восторг и счастье, и тут же тоску и печаль, это, я думаю, вот такое бывает не каждый день. И с этого момента на всю жизнь имя Калиникова для меня лично стало необычайно дорогим, как, я думаю, и для многих других людей, которые услышали эту симфонию. Калиников посылает Кругликову партитуру своей симфонии. Кругликов тут же начал предпринимать активные действия, чтобы симфония была исполнена. Он посылает партитуру Римскому-Корсакову в Петербург и дает директору Московской консерватории Василию Сафонову партитуру симфонии, ожидая самых лестных отзывов от Римского-Корсакова и от Сафонова. Но, как ни странно, здесь вот получилась осечка и с Сафоновым, и с Римским-Корсаковым. Сафонов положил партитуру в ящик и, как видно, не собирался исполнять это сочинение, написанное выпускником не его консерватории. И исполнил Сафонов эту симфонию с консерваторским оркестром только спустя год после смерти композитора. Римскому-Корсакову симфония тоже почему-то не понравилась, особенно первая часть. К слову сказать, Ипполитову Иванову, например, и да и многим другим музыкантам, именно первая часть нравилась больше всего. Но здесь получилось что-то странное. И когда читаешь письма Кругликова и отписки Римского-Корсакова, производит тяжелое впечатление. Некоторые высказывают мысли о том, что Римскому-Корсакову была чужда музыка Калиникова. Другие люди высказывали предположение, что если бы Калиников, как, предположим, Гречанинов, поехал бы к Римскому-Корсакову и взял бы у него несколько уроков, и был бы его учеником, Тогда бы Римский-Корсаков сразу бы полюбил эту симфонию. Я не знаю, где здесь истина. Я еще предполагаю такой психологический момент, что когда Кругликов посылал симфонию Римскому-Корсакову, может быть, он уж слишком ее как-то хвалил и слишком горячо за нее просил. И, может быть, эта чрезмерная горячность, может быть, она начала раздражать Римского-Корсакова. Это такой психологический момент есть. Ну, как бы там ни было, но отказ Римского-Корсакова не только печатать, но и исполнить эту симфонию произвел тяжелое впечатление и на Кругликова, и на Калинникова. Надо сказать, что Кругликов поставил в известность Римского-Корсакова, что композитор, написавший ее, смертельно больной. Римский-Корсаков был в курсе этого. И, конечно, то, что кумир Калинникова, человек, мнению которого он доверял, считает его работу неудачной и плохой, конечно, это было сильной травмой. Можно здесь вспомнить аналогичную травму Рахманинова, когда его первая симфония провалилась благодаря плохому исполнению Глазунова, который тоже входил, кстати сказать, в Беляевский кружок Римского-Корсакова. Видя все это, Кругликов решил отправить партитуру в Киев дирижеру Виноградскому, которого он хорошо знал. И вот в Киеве 8 февраля 1997 года состоялась премьера первой симфонии. Успех был ошеломляющий. Публика бесировала почти каждую часть. Виноградский сказал, что эту жизнеутверждающую симфонию написал смертельно больной композитор, и что у него нет денег на необходимое лечение за границей. И буквально за один день была собрана сумма в 1100 рублей. По тем временам эта сумма огромная. На собранные деньги Калинников теперь имеет возможность поехать лечиться за границу. Он едет во Францию, в Ментон и в Каны. Но, к сожалению, все это слишком поздно. А тем временем первая симфония продолжала свое шествие, триумфальное шествие, не только в России, но и в Европе. В 1999 году она была исполнена в Берлине, в Вене, в Париже и в Лейпциге. В Вене оркестранты Венского симфонического оркестра на первой репетиции устроили овацию автору. Надо сказать, что это случалось, да и случается, не так уж и часто. А из Парижа от оркестрового общества «Ламурё» Калинников получил почтительное и восторженное письмо. Впервые к нему обращались мэтр. Калинников так писал в письме Кругликову. «Это, конечно, приятно, это письмо из Парижа, но оно еще более оттеняет трагизм моего положения. Он пишет свою вторую симфонию «Ля мажор», еще более жизнеутверждающую, которую называют еще и русской симфонической песней». Конечно же, надо сказать, что Калинников был прежде всего композитором-симфонистом. И после его смерти в печати появляются рецензии и разборы его симфонии, где будут отмечаться благотворное влияние на аудиторию его музыки и будут говорить о моральном значении его симфонии, в том смысле, что они поднимают веру людей в себя. Это было в симфонической музыке. Но фортепиано – этот лирический инструмент. Чтобы играть на нем, не нужно большого количества людей, как в оркестре, например, да, или даже для исполнения романса требуется как минимум два исполнителя. А значит, уже нет той интимности и единственности исполнения. И только фортепиано, этому инструменту, Калинников мог пожаловаться. А пожаловаться было на что? Ужасающая бедность, смертельная болезнь. Но и жалуется Калинников без аффектации, без надрыва. И вообще, надо сказать, что отвращение ко всякой аффектации – это характерная черта русской музыки, где больше ценится задушевность или уже размах, но никак не аффектация и не крайности. Вот почему так трудно играть русскую музыку исполнителям, которые склонны к показу и к преувеличениям. Нет, все должно быть внутри, как говорил Софроницкий. Огненная лава внутри, а снаружи 7 железных дверей. И жалуется-то Калинников в своих фортепианных пьесках просто, безыскусно и даже как бы неумело. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас послушали две пьесы Калинникова. Это «Русская интермеццо», которое можно воспринять как эскиз какому-то большому былинному полотну. Если проводить аналогии с живописью, то можно представить, что это как бы набросок Репина к бурлакам на Волге. А вторая пьеса – «Ноктюрн». Кстати, это единственная фортепианная пьеса, которая была напечатана при жизни композитора. Итак, послушайте две пьесы Калинникова. «Русская интермеццо», а потом «Ноктюрн». Последние годы жизни Калинников провел в Ялте. Несмотря на материальную помощь друзей, а помогали ему многие, и Чехов, и Шаляпин. Шаляпин, например, отправлял ему деньги, и причем анонимно. Это узнали уже гораздо позже, что Шаляпин помогал Калинникову. Рахманинов, Гречанинов. Но, к сожалению, денег все равно не хватает. Потому что Ялта, конечно, был слишком дорогой город, слишком дорогой курорт. К концу 1900 года состояние резко ухудшилось, и Калинников ясно понимает, что дни его сочтены. И к утру 29 декабря 1900 года, не дожив два дня до своего дня рождения, Калинников умер. Умер во сне, тихо, мирно, с улыбкой на лице. Было ему 34 года. Похоронили его 31 декабря 1900 года на кладбище в Ялте, в день рождения.
В завершении передачи хочу предложить вам послушать первую часть первой симфонии Василия Сергеевича Калинникова в исполнении оркестра Большого театра под управлением выдающегося дирижера Николая Семеновича Голованова. Запись была произведена в 1945 году. А я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, до свидания, до новых встреч.